Здравствуйте, в эфире ток-шоу «Есть вопрос», программа, в которой всегда задают острые вопросы, но главное, мы стремимся добиться честных ответов. И сегодня обсудим, зачем Запад разжигает военную истерию против России и Беларуси.
Гонка вооружений, экономическое противостояние, информационные вбросы и миграционный кризис. Международная безопасность в очередной раз настолько хрупка, что политики открыто называют геополитическую ситуацию гибридной войной. И у некоторых аналитиков есть серьезные опасения, что она может перейти в военный конфликт. Так, Запад нагнетает обстановку, обвиняет Россию в готовящемся вторжении в Украину, заявляет о концентрации российских войск на границе.
Мы продолжаем укреплять оборону Украины, чтобы она могла лучше защищать себя, если Россия предпримет агрессию. Мы также изучаем, что может сделать НАТО, чтобы лучше защищать себя.
В том числе о нарастающем напряжении в отношениях с Западом говорил Владимир Путин с американским коллегой Джо Байденом. Российский лидер не раз отмечал, что конфликт на западных рубежах стране не нужен.
Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только в Черном, и в других регионах, близких нашим границам. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях, ну, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные, и помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о красных линиях. Надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении. Потому что вот просто так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может.
Угрозу Запад видит и в Беларуси. С одной стороны, обвиняя страну в миграционном кризисе на границе, с другой – в размещении на своей территории российских военных баз и перевооружении. Официально Минск в ответ на обвинения Запада заявляет, Беларусь всегда настроена на мирное урегулирование противоречий, но для защиты своей территории готова разместить у себя даже ядерное оружие.
Я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт на границе Прибалтики, Польши и Украины. К сожалению, они побежали впереди даже войск НАТО, украинцы. Ну, как обычно. Небо закрыли раньше, чем Евросоюз и американцы для белорусских перелетов самолетов. Точно так и здесь. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте.
С одной стороны, Россия и ее партнеры, с другой – западные страны. Оппоненты уверяют, что войны не хотят, но вместе с тем заявлений, разжигающих конфликт, тоже хватает. В итоге беспокойство растет по обе стороны союзного государства.
Война никому не нужна, ни Украине, ни России, неважно, насколько вы категоричны в своих политических взглядах. В ней не будет победителей, только бесконечное горе отцов с матерями, друзей и детей.
Как в истории, ни одно столетие не обходилось без войны, так и у нас будет, но чуть позже.
До последнего надеюсь, что этого не будет. Любой адекватный человек не захочет войны, а те, кто ее делают, сами никогда на поле боя не выйдут.
Я так и не понял, из-за чего конфликт такой, что готовы устроить настоящую войну.
СССР уже давно нет, но НАТО, которое было создано против СССР, все расширяется к границам РФ. Ясное дело, против кого оно нацелено.
Никакой войны не будет, успокойтесь, во власти сидят не дураки. Все прекрасно понимают последствия такого вторжения.
Агрессоры подошли к границам РФ и сами же заявляют свои черные права. Уму непостижимо.
Так зачем Запад разжигает военную истерию и как реагировать союзному государству, разбираемся в ток-шоу «Есть вопрос».
Действительно, если почитать средства массовой информации, я уж не говорю про социальные сети, такое ощущение, что вот буквально перед 1 сентября 1939 находимся или перед августом 14-го. Виктор Николаевич, что происходит на границе? Когда война случится? Завтра? Послезавтра?
Ну, войны, я думаю, не будет, потому что вряд ли найдутся клинические самоубийцы развязать войну против Беларуси и России, обладающие ракетно-ядерным вооружением. Я имею в виду, в первую очередь, Россия обладает. А поскольку мы союзники, то все, что нападут на Белоруссию, значит, нападут на Россию, и Россия, естественно, ответит. И ответит так, чтобы не показалось это как бы мягким шлепком. Вот. А почему они так себя ведут? Причин несколько, и очень много, кстати. С одной стороны...
Давайте скажу, уточним, кто они?
Ну, Запад.
Ну, Запад, он большой. Да, Запад, есть Испания, есть Великобритания, есть Польша,
ну, вы знаете,
есть
Соединенные Штаты есть, и есть НАТО, и есть Европейский Союз. И я всегда говорю, что НАТО и Европейский Союз – это одно и то же. За исключением, там, Финляндия не входит в НАТО, но входит в Европейский Союз, Турция не входит в Европейский Союз, но входит в НАТО. Это одни и те же страны и находятся под одним и тем же управлением Вашингтона. Меня никто переубедить до сих пор не смог, что это не так. На самом деле они являются вассалами в Соединенных Штатах. Я так считаю. Я никому не навязываю это мнение, но это мое мнение. Вот. И они действуют так, как скажут в Вашингтоне. В Вашингтоне скажут развязывать антироссийскую, антибелорусскую пропаганду и так далее. Они уже давно ее ведут, эту информационно-психологическую войну против наших стран. И на территории Белоруссии даже цветную революцию пытались устроить. Ну и так далее. Я не хочу повторять то, что все знают. А ведут они себя так, ну, они себя почему-то считают центром мироздания, да, что они самые-самые-самые-самые. Вот. Они победили в холодной войне. Теперь Россия и заодно и Белоруссия, как союзники, вот теперь должна вести себя как ученики перед директором школы, который их учит, как себя вести.
Вот здесь прозвучал важный момент о том, что не удалась цветная революция в Белоруссии. И это было год назад, и сейчас мы видим нарастание военной истерии. Это как-то связано?
Вадим Францевич, в Беларуси не удалась ни одна цветная революция, а семь. Беларусь с 96-го или, по-моему, 97-го года находится под западными санкциями. И они даже на Ельцина давили, чтобы, значит, тоже давил на Беларусь. У них... Почему, вот вопрос звучит, почему они разжигают военную истерию? Да они всегда это делали. На эти вопросы уже ответили Данилевский, на эти вопросы ответили все наши философы.
Но, понимаете, как по синусоиде, то больше, то меньше. Когда? Мы же не обсуждали это 3 года назад, обсуждаем сейчас.
Вот, смотрите, две ситуации. 70-е годы, вот сейчас недавно вспоминали, Хельсинки.
Да.
Помирились, сосуществование двух систем, значит, эти...
Разрядка.
Разрядка, все встречаются, конвергенция, ура, ура, ура. Мы, наши партийные боссы, взяли и поверили. Вот Сталин никогда не верил, а они взяли и поверили. А в это время что они делали?
Как Сталин не поверил? А Гитлеру в 1939-м?
Потом обсудим.
Сталин не верил
Гитлеру. Но подписал же.
Подождите, дальше. Значит, и после этого они... Готовят пятую колонну, Рейган, «Звездные войны», «Империя зла», и у нас почему-то оказывается очень много предателей, и страна разваливается. Дальше гражданские войны, спонсирование наших националистов, чеченцев, чеченских националистов и этих сепаратистов. Аналогия.
Но, Григорий, я уточню. Связано поражение цветной революции в Беларуси с тем нарастанием военной эскалации, которую мы наблюдаем сейчас?
Вот я к этому
сейчас
веду. Аналогия. 15-й год. У нас переговорная площадка. И наш президент, наши люди искренне предложили миру Хельсинки-2. Давайте сядем, поговорим, обсудим. Ну, кому нужна война? Ну, вы что, больные люди? Да, больные люди. Да, они психопаты. Да, они в это время, пока мы...
Григорий, но легко объяснять позицию твоего противника тем, что они психопаты. Они говорят, что мы ненормальные.
Вот.
Ну, это хорошее объяснение,
шли,
в общем-то.
Мы к ним шли с оливковой.
Интересный диалог.
Мы к ним шли с
оливковой. В стиле Задорнова. Американцы дураки, мы, значит, нет. Они наоборот.
Мы к ним шли с оливковой ветвью, да. А они готовили здесь пятую колонну и танки на границе с Польшей. Что надо делать? История нам дает примеры.
Нет, что делать, еще поговорим. Но связано поражение цветной революции.
Что делать? Оливковое масло.
Оно было все... Мы же помните, там 40 тысяч войск стояло в августе. Это все было связано. Только бы дрогнула здесь власть, мгновенно бы заходили.
Николай Викторович, почему сейчас?
Все это, конечно, между собой связано. Но первое, что хотел бы сказать, если вам кажутся действия другой страны, другого политика, государства идиотскими, непонятными, нелогичными, вы просто не понимаете правильно их конечную цель. Не бывает государств, которые действуют аллогично. Всегда есть какая-то цель. Даже государство под названием Украина, у нее есть своя цель, это устроить войну с Россией и сгореть в этом страшном пожаре братоубийственной войны. Значит, почему именно сейчас такая истерия? Потому что не удалась цветная революция. Здесь прямая связь. Вот. Когда они надеялись осуществить государственный переворот внутри Белоруссии, то накал информации был такой невысокий. Когда не получается, все, значит, демонизация Белоруссии, лидера Белоруссии, России. Для чего? Для того, чтобы создавать информационные поводы, санкции, военного бряцания оружием, для того, чтобы постоянно стараться какие-то, если хотите, даже террористические акты осуществлять. Потому что Запад всегда...
Ну вот Григорий стоит, два, как минимум, мы услышали, по две попытки теракта было в отношении него.
Конечно, но в западном информационном поле те, кто пытается сделать террористические акты на территории Беларуси или России, не дай бог, конечно, будет подаваться как борец за свободу. А для этого нужно представить и Россию, и Белоруссию как царствами ужаса и террора. Вот, собственно говоря, манипуляция мнением своих сограждан. Вот что они делают. Ну и дополнительно к этому приятный бонус в виде военных бюджетов, увеличения финансирования. Для этого тоже нужна информационное обеспечение. Поэтому мне кажется, войны, конечно, сейчас не будет, и Белоруссия находится в безопасности, потому что за спиной Белоруссии, в одном ряду с Белоруссией, стоит Россия с ядерным оружием и мощной армией.
Сергей Борисович, а вот эта риторика военная, мы не преувеличиваем за счет вот такой акцентуации, как с одной, так и с другой стороны, опасность возникновения все-таки войны, и в каком-то смысле этой же риторикой ее и провоцируем, в большей степени, чем некие объективные причины.
Действительно, трудно поддающаяся объяснению кампания проходит. Преимущественно Соединенные Штаты источник. Очень активно выступала Великобритания.
Да, чего даже стоило, более активно сейчас.
Чего стоил один проезд демонстративный на танке Ли Страсс.
Вчера избили белорусского министр, консула.
Новый министр обороны. Причем на танке проехал вдоль эстонско-российской границы. И публикации все следующего. Не просто какого-то обвинительного такого тона, к чему вроде бы можно было привыкнуть, а они очень такие жестко прогностические.
Руководители разведки Великобритании предупредили британских министров о реальной возможности вторжения России в Украину 24 декабря, в канун католического Рождества. Эта дата совпадает с 42-й годовщиной введения войск Советского Союза в Афганистан. На границе Украины сосредоточено до 100 тысяч российских войск.
Вот вам карта, да.
Да, вот вам карта. Смешная такая, вот отсюда пойдут войска, Затус. Так они будут заходить. Ну, в крайнем случае в начале февраля. Причем почему?
А потому что референдум в Беларуси.
Потому что к этому времени украинские степи, ведь война-то планируется на территории Украины, поэтому украинские степи к этому времени замерзнут, техника точно проедет.
Полесские болота
удобно
тоже.
Удобно будет наступать, поэтому январь, в крайнем случае февраль, ждите войну.
Мы еще обсудим
будет.
С нашими военными экспертами, в том числе вот эти карты, которые публикуются, потому что я не такой глубокий военный, но это смешно, когда ты видишь бильд или потом перепечатки в английской и американской прессе, но нарастание действительно идет, но с их стороны гораздо больше. Да, кто-то нас обвиняет, того же Григория Озаренко, Николая Старикова, что они здесь эскалируют со своей стороной такой непримиримой риторикой. Не знаю, с той стороны просто звучит вот завтра война. Я недавно был на научной конференции, профессора западной у российских
войны,
студентов спрашивает: вы готовы воевать? Вот как вы украинцев ненавидите, понимаете, они сами верят в то, что говорят.
Я бы посмотрел на те события, которые сейчас происходят, и на те проекты, которые должны реализоваться. Вот давайте посмотрим. «Северный поток-2». Да?
Так.
Россия, Германия договорились, реализовывают. Там сейчас новое правительство что-то позамораживали. Кому не выгоден «Северный поток-2»? Понятно, что британцам, которые сейчас в процессе выхода из Европейского Союза, им главное, а, не допустить его, и, б, каким образом? Эскалацией конфликтогенности, информационной истерии. И если мы посмотрим, источником этой информационной истерии во многом являются даже больше британские, чем американские там, средства массовой информации.
Ну в чем? Я бы не сказал, что британцы более русофобские, чем американцы.
Но британцы играют...
Ну поляки абсолютно рекордсмены здесь, конечно.
На втором моменте сейчас прошли переговоры Путина и Байдена, Путина и Си Цзиньпина. Британцы увеличивают, пытаются увеличить свое значение. И поэтому для них истерия и эскалация, недопущение даже какого-то правила в договоре, а мы видим, что российская сторона предложила конкретные меры по конкретную архитектуру по деэскалации существующей ситуации. Британцев это не устраивает, потому что это минус бюджет, это минус техника. А тут мы видим, как британцы с австралийцами, с американцами опрокидывают французов по этим подводным лодкам, переформатируются бюджеты. Так что здесь главное еще...
Так что, экономика или политика все-таки?
Экономика и политика. Потому что британцы строят свое новое британское содружество без ЕС.
Но британская армия, как я понимаю, еще слаба достаточно. Она далеко не лидер здесь.
Не лидер, но хочет быть им. И здесь... Они накачивают свою значимость через эскалацию, через...
Но все равно, мне кажется, номер один пока еще США вот в этом противостоянии.
Вот, вот говорят, тут у Николая Викторовича есть прекрасная книга «Власть». И там показано, что в глубинах западных принятия решений, потому что вот эти вот все человекоподобные люди, вот эти все Урсулы и так далее, вот они вот ничего не решают, они только вот очень смешные, потому что...
Человекоподобные люди?
Согласимся с таким термином. Вот, значит, там...
Она мать семерых детей.
В центре принятия решений, в центре принятия решений, люди иррациональные, люди, которые мыслят очень такими страшными категориями, их кто-то называет там сатанинскими и так далее. Они реально обсуждают сжигание мира в ядерной войне.
Это мировая закулиса какая-то? Или... Ну,
эти люди
это очень,
не решают,
это очень упрощенно выполнение. Можно называть мировой закулиса и так далее. Но ведь все же это понимают прекрасно, что эти вот люди, они ничего не решают. Решают другие, а у других иррациональное
понимание. Вот кто эти другие? Вот,
и они прячутся.
Я согласен на части с Петром, что это ВПК. Понятно, да, экономическая подоплека. Там какие-то военные, политические. Вот эти люди. Это кто?
Лоббисты, на мой взгляд.
Чего лоббисты? Это...
Конкретных нет. Решений, это смотрите.
Вот... Но я у Григория спросил, он этот тезис выдвинул. Кто эти люди?
Ну, давайте, значит, кто был заинтересован в разжигании Первой мировой войны?
Кто?
Великобритания.
Дальше, смотрите.
Германия.
Эрцгерцог Франц Фердинанд утверждает, что войны с Россией нужно избежать, так. Хоть многие нас к ней подстрекают, особенно во Франции. А что находилось во Франции тогда? Великая ложа Франции. Правильно.
Мы решили,
и они.
Так, честно говоря, далеко идти.
Не, ну почему? Есть такая версия.
Я могу сказать,
похоже, мы напали на след.
Есть человек, который точно знает, где находятся вот эти люди, о которых мы говорим, чьих фамилии мы не знаем. Этот человек Владимир Владимирович Путин.
И надо нанести удар.
Который сказал, да, он сказал, что удар будет нанесен по местам принятия решений.
Продолжаю тему Григорию абсолютно.
Или опровергаю, вы как хотите. Я вас не насколько.
Да, Григорий очень четко сказал. На самом деле, есть реальные хозяева западного мира.
Ну, назовите их, кто это?
Которые четко... Ну, это крупнейшие финансовые олигархические группы, которые особо не выпячиваются. Это особые масонские структуры, которые тесно переплетены. И они прекрасно видят, что Запад, в целом коллективный Запад, теряет почву под ногами. Он скукоживается, как шагреневая кожа.
То есть время работать не на них, абсолютно. Вот это важный момент.
С каждым днем Запад слабеет, с каждым днем он все больше уменьшается. Он превращается уже не такого сильного исполина, которым он был долгие годы. 500 лет Запад грабил весь мир. Все. Китайцы недавно...
А что 500? А Римская империя что, не грабила, что ли?
Да. Это, ну, нет, не весь, если взять именно грабежи многогранные, не просто там, как кочевники захватили, скот угнали, там, пленных и все. Грабили и в экономическом плане...
Промышленных масштабов.
Грабили и в военно-психологическом плане, и в целый ряд других...
Сергей Борисович, точнее, да. Вы к какой ложе принадлежите, кстати говоря? Да.
Не был, не состоял, не участвовал.
Ну вы же развали сейчас Советский Союз, так вы же должны как-то быть причастны.
Владимир Францович, я это скажу, значит, ситуация, Запад скукоживается, формируется мощный коллективный Восток во главе с большой...
Великий Восток.
Это, нет, большой глобальный Восток и стержень. Это большая тройка. Это Лукашенко, Путин и Си Цзиньпин. Да. Вот вокруг них
формируются... Эрдоган.
Все прогрессивные... А он пока еще колеблется.
Поэтому он в тройку не принят, не принят.
Вот большая тройка,
не заслужил, он только кандидатом пока.
Запад больше не пройдет, Запад пора уже знать свое место, тень знает свое место. И Запад не хочет залазить в свою берлогу. И вплоть до того, если надо будет, вплоть до того, чтобы сжечь в ядерной войне весь мир, он может перед этим не остановиться.
Крыса, загнанная в угол, обязательно прыгнет.
Проблема в том,
дайте Николай Кучеров.
Проблема в том, вот коллега сказал очень хороший тезис, что Запад не хочет залезать в свою берлогу. Да. Так вот, проблема в том, что Запад своей берлогой считает весь мир. И более того, он считает, что более никто не имеет права в этой берлоге вообще ничего сказать. То есть он хозяин мира, властелин, он град на холме, он правильный. Они вот этой пропагандой, о которой мы с вами говорили, уже убедили часть своей политической элиты.
Но не Запада,
они искренне считают, об этом говорят те, кто ведет переговоры, что вы должны сидеть и слушать, а мы должны говорить. На самом деле, давайте не будем переоценивать.
Конечно.
Турция, Россия всегда имели определенные геополитические противоречия. К сожалению, за много веков не было ни одной ситуации, когда эти противоречия удалось как-то отрегулировать и быть вместе.
Потому что на Оське было
Британия. Бывали редко там Николае Первом, потом Ленин помог Ататюрку.
И закончилось это все Крымской войной при Николае Первом. То есть тут осторожно надо с нашими турецкими партнерами. Но Турция – член НАТО. Да. Самая большая армия после американской в НАТО. Давайте этого не забывать. То есть Эрдоган не между НАТО и Россией, Китаем, Белоруссией.
Он в НАТО, но с российскими С-300.
Он старается вести независимую политику, но вот вы вспомнили Крымскую войну. Но кто науськивал Турцию тогда? Великобритания. Англичанка гадит знаменитая.
Мы эту часть постепенно завершаем. Единственная аналогия с берлогой. Они нас считают медведем, поэтому я думаю, они нас хотят загнать в берлогу, потом выгнать из этой берлоги и самим там поселиться. Но пока из того, что мы говорим, я думаю, что пока войне быть. Я этого не хочу, но по дискуссии так получается. А можно ли будет избежать войны? Давайте обсудим в следующей части программы. Оставайтесь с нами. Это ток-шоу «Есть вопрос». Сегодня мы обсуждаем, зачем Запад разжигает военную истерию. Ну, плавно беседа перешла в извечную тему «быть в войне или нет». Но сейчас смотрите, что происходит. Я вспоминаю почти как в классическом советском учебнике. Формируются очаги военной напряженности или военной угрозы. Их сейчас явно два больших. Это украинско-черноморский регион, где просто это нагнетается, и это Тайваньский пролив, вот район Тайваня, где идет обмен жесткими заявлениями, уже идут военные демонстрации. Обычно за формированием таких военных очагов, особенно в условиях завершения экономического кризиса, пандемии, вот в мировой истории, Виктор Николаевич, война была всегда. Сейчас будет исключение?
Да, потому что, понимаете, вот простой пример, очень простой пример. Вот Ким Чен Ын обладает ядерным оружием. Да?
Наверное.
И, да. Он взрывал уже, мы знаем об этом.
Точно
имеет. Вот Дональд Трамп подогнал к берегам Северной Кореи три ударные авианосные группировки.
Да.
Да, пытаясь, и объявил, что он превратит Северную Корею в радиационную пыль. И что? Ничего не случилось. А вот у Саддама Хусейна не было ядерного оружия, у Каддафи не было ядерного оружия. Мы знаем, что с ними случилось.
Давайте подключим еще одного эксперта. Да. С нами на связи Андрей Викторович Манойло, известный политолог, профессор Московского университета. Андрей Викторович, здравствуйте, вы нас слышите?
Добрый день, слышу вас хорошо.
Да, первый вопрос, вот ваша версия, быть в войне или нет? Все-таки, большой или малый в ближайшее время?
Слушайте, интересный вопрос. В ближайшее время, я думаю, нет. А в среднесрочной перспективе я бы не стал давать гарантию.
А это сколько лет среднесрочно, если так говорить?
В условиях развития нашей обстановки 5-10.
5-10 лет. Но, тем не менее, вот сейчас идет пока такой острый период информационно-пропагандистского противостояния и нагнетания атмосферы войны, особенно в западной прессе. Вот он чем-то отличается от того, что было раньше, в других ситуациях? Какие вы видите такие яркие проявления или, возможно, индикаторы вот этого, вот этой военной эскалации, именно в медийном поле?
Но вы правы, ничем он не отличается от того, что было раньше, потому что это вот типичная подготовка общественного мнения, цель которой, которой заключается в том, что внушается западным аудиториям, что военные способы разрешения противоречий, они в принципе приемлемы. Вот. Такого прежде не было, потому что после окончания Второй мировой войны стало понятно, что любая война – это безумие. Вот. Теперь память о Второй мировой войне подзабылась, и снова начинается пропаганда как раз тех якобы преимуществ, которые несет в себе силовое разрешение любых противоречий, в том числе военным путем. Поэтому внедрение мысли о том, что война — это нормально, что вооруженный конфликт — это тоже нормальное средство разрешения противоречий, особенно если ты в этом конфликте изначально доминируешь, ты победитель. Вот. Это идет вот прям красной линии.
Андрей Викторович, оставайтесь с нами. В любое время, когда у вас будет желание, мы вас подключим к нашей дискуссии. Сейчас слово Николаю Старику. Но вот важная все-таки отличительная черта – это расчеловечивание и русских, и белорусов. Понятно, в Беларуси может быть меньше внимания там в британской прессе, в американской. Но если мы возьмем польскую, если мы возьмем литовскую, да и западную, ну вообще в широком смысле, то просто вот опять рисуется образ, только что там медведи не ходят по улицам, хотя, может, уже и написали это.
Ну, все-таки русские, белорусы, украинцы — это один народ, поэтому расчеловечивание идет в сторону одного великого славянского народа. Это, безусловно, есть. Но смотрите, как интересно. Соединенные Штаты называют своими главными противниками Россию и Китай. Рядом с Россией находится, как вы сказали, точка потенциального формирования военного конфликта на Украине. Рядом с Китаем – Тайвань. Вопрос, это так случайно получилось, что есть два врага Соединенных Штатов Америки, и рядом с каждым из них есть потенциальный очаг войны, в котором активно участвуют Соединенные Штаты Америки, поддерживая ту сторону, которая для Китая и для России является враждебной? Ну, конечно же, нет. Что Китай, точнее, что Соединенные Штаты Америки делают в своей пропаганде? Они говорят, что точка возникновения войны там находится, потому что и Россия, и Китай какие-то неправильные, недемократические и так далее и тому подобное.
Агрессивные.
Но на самом деле перед нами классическая схема. Отделили часть народа. В Китае это произошло в 49-м году. У нас это произошло в 91-м году. В 2014 году начали просто ускоренное формирование из Украины русофобского агрессивного государства. Того самого очага войны.
Антироссия, как ее называют.
Конечно, это просто инструменты. И вот как раз для нас, кто с холодной головой может анализировать, это, ну, такой страшный учебник наяву. Вот как это происходит. Последовательно, быстро готовят к войне бывшие части одного народа. Этого допустить, конечно...
Сергей Борисович, а вы нас в 90-е годы да сейчас убеждали, что да нет, Запад — это демократические ценности, демократия — это как залог мирного будущего нашего. Где это все?
Давайте оставим дискуссии прошлого в прошлом. А вот,
Сергей Борисович, мы помним, что вы говорили и к чему это привело.
Не, ну Сергею Борисовичу нужно отдать должное, мы обсуждали. Его все-таки не было в Беловежском этом лесу при заключении соглашения. Греха на нем нет.
Не был. Да. Значит, вернемся к сегодняшнему дню. У меня другое объяснение.
Но все-таки я бы эту тему не упускал. Еще у нас есть время высказаться, но получается, мы что, были такие вот наивные, поверили, побежали, а там взяли, оп, куда? И обманули. Ну за побежал? Западом куда?
Куда побежал?
Ну как, а куда? Мы же на Запад повернулись. Или куда мы?
Мы примирялись тогда с Западом, да, пытались примириться.
А они от нас чего хотели?
Примерно того же, чего хотел Костя Остенбакен от Инги Зайонс.
Вот, не все помнят классику Ильфа и Петрова, может
быть. Мы отдались с потрохами,
они
примириться
пытались. Они хотели
любви, да? Но он так себе не поступал, да.
Наверное.
Хотели любви.
Так вот, действительно был шанс нормально урегулировать наши тогда отношения с Западом. Нужно было установить некую новую коллективную систему безопасности в Европе, что и предлагалось. Но, к сожалению, произошло пошло со стороны
вот
Запада.
Вот давайте гипотетически.
Одностороннее
поздний,
освоение
поздний
постсоветского
Ельцин, ранний
пространства.
Путин. Россия могла вступить в НАТО? Если бы вступила, это бы сейчас спасло от конфронтации?
Без армии ядерного оружия ей предлагали.
Нет, конечно. Значит, никто бы нас сюда не взял. Ну, это...
Никто не принял
последний
бы.
Раз...
Это вопрос не пустой, потому что
последний
западники,
раз...
либералы говорят, это вот мы разжигаем, это мы агрессивно себя ведем. А НАТО, посмотрите, вот между Грецией и Турцией есть противоречие, но войны-то не случается.
А куда Китай должен был бы вступить? В Тайвань?
В какой-нибудь там сказать, новый, там, Сиата какой-нибудь бы ему придумали, там еще что-то там такое.
Но, в НАТО...
Продолжим это дело.
Да, давайте закончим, Сергей Борисович.
Да. Да. Значит, что, собственно, сейчас мы видим? На самом деле американская империя надорвалась, как глобальная империя. Она, очевидно, ощущает пределы своих возможностей и сейчас уже не претендует на глобальную ответственность. Она хочет очертить некую сферу своей ответственности в виде так называемой зоны, где сосуществуют демократические государства. Недавно они проводили соответствующий саммит. А что касается остальной части мира, то здесь есть действительно противник номер один – это Китай, который очевидным образом обходит в сфере экономики, уже в сфере торговли, уже может обойти в очень чувствительных технологических сферах, очень чувствительных и так далее. То есть представляет прямой вызов Америке, поэтому там основной очаг напряженности для Соединенных Штатов. А в Европе, готовясь к столкновению с Китаем, в Европе надо иметь глубокий тыл.
Но давайте сейчас стабилизированный. Вот Китаю, России война нужна сейчас?
Не нужна ни Китаю,
почему?
Ни России, потому что время работает в большей степени на Китай и в значительной мере на Россию. Поэтому тем, на кого работает время, не нужна война, вот сколько война прервет этот позитивный процесс поступательный.
Ну, хорошо, нам, смотрите, да, пожалуйста. Кирилл.
Нам никогда не нужна была война. В 30-е годы Сталин предлагал 10 раз всем западникам, давайте сядем, утихомирим Гитлера. Николай II предлагал, Женевская конвенция, всеобщее разоружение, мы всегда им предлагаем мир. А я вот не согласен только вот в одной детали с уважаемым профессором, что вот после
Андрей
войны...
Мануэлла,
все,
да.
Да, что после войны все, значит, понимали, что войны, что война — это глупость, страшная вещь и так далее. Они уже в 45-м, у них были планы бомбардировок и даже ядерных Советского Союза. Не было такого момента, когда они не готовились к войне с нами. Даже в самые мирные времена, даже в 90-е, они спонсировали сепаратистов, они, значит, пытались нас уничтожить разными способами. Да?
Что касается ядерного оружия, то это фактор, конечно, мощный сам по себе, очень часто он становится фактором сдерживания. Но дело в том, что если вдруг начнется настоящая военная агрессия, то ядерное оружие может от этого и не спасти, потому что для того, чтобы запустить ракеты, вот, необходим человек, который отдаст приказ, или тот, который там нажмет на соответствующую кнопку пуска. У страны могут быть ракеты в должном количестве, но они могут в нужный момент не полететь. Потому что людей либо приказ не будет отдан, либо их купят, либо коррумпируют, ну и так далее. Либо там будет агентура влияния различная.
А такой вот гибридный вариант. Себе
наличие ядерного оружия, оно все вопросы не решает и 100% гарантии не дает.
Спасибо. Но в этой связи все-таки вопрос. Здесь ядерное оружие уже прозвучало. Александр Лукашенко заявил о том, что, возможно, будет размещено ядерное оружие. Сначала реакция российской стороны была сдержанной, но сейчас эта тема продолжает обсуждаться. Я все-таки у Петра Петровского хочу спросить. Насколько эта вероятность высока и правильно ли вот в подобном стиле вести риторику сейчас?
Я думаю, что результатом принятие, не принятие решений будет итоги переговоров и дискуссия, которая ведется между Россией и коллективным Западом.
О стратегической стабильности переговоры, да, совершенно верно.
Так красивые дипломатические слова, так вот в реальности, это что означает?
Смотрите, самое главное, почему Александр Лукашенко это сказал.
Столтенберг заявил сначала, да.
Он прекрасно понимает, что сегодня, в 21 веке, война, в принципе, идет в большинстве своем экономическими методами. А уже в определенных государствах, где нет ядерного зонтика, либо ядерного оружия, там используются в том числе военно-политические методы.
40 вооруженных конфликтов.
И для того, чтобы максимально обезопасить Республику Беларусь от возможных вот этих агрессий, вот тут мы обсуждали на Гродно напасть, либо, как поляки некоторые, польские генералы говорят, всю Беларусь оккупировать, для этого нужно ядерное оружие. Почему? Потому что ядерное оружие привносит с собой в том числе и соответствующую инфраструктуру обеспечения безопасности этому оружию. И никакой там польский солдат, литовский, либо еще какой-нибудь другой сюда не влезет.
Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО. Размещение у наших границ вооружений, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты.
Их единственный расчет – это предательство элит. Это... Они Хусейна так победили, генералы предали, армия иракская сражалась. И так было везде. Предательство элит. Поэтому...
Предали, а потом пошли в исламское государство.
Да, и то же самое было значит, с Советским Союзом. Ничего бы с ним не было, до сих пор была бы великая держава, если бы не предательство элит. Значит, поэтому нам сейчас нужно всем осознать... Вот где хотите, на груди татуировку выбить, в Конституции написать. Запад – это экзистенциальный враг. Враг навсегда. И после этого можно вести дипломатические переговоры. Можно общаться, если можно. Да. Вот как Александр III, царь-миротворец, остановил войну?
Как?
Он, там опять напрягалось, все, Балканы, там Польша, все вот это напрягалось и так далее. Он ударил кулаком по столу и сказал: «Всю казну на войну». Остановились.
Охранили. Но ни одной войны не вел.
И ни одной войны не случилось.
Там маленькая завершалась в Туркменистане.
Потому что он демонстрировал готовность применить вооруженную силу России в случае военного конфликта в тот момент.
Но при нем Болгария зато была союзником.
Ну, политические ошибки, к сожалению, совершают и великие государственные деятели. Тут
еще важный вопрос, почему Украина появляется. Смотрите, вот когда было жесткое противостояние Беларуси и Польши, практически все говорили, войны не будет. И по той же причине военная доктрина союзного государства, это бы означало войну не просто Польши и Беларуси, а НАТО и союзного государства, это очень важный момент. Почему Украина? Серая зона, не член НАТО, никаких четких обязательств нет. Россию спровоцировать можно и даже легко нападением на Донецк, Луганск. Вот такой конфликт, насколько он вероятен? Без ядерного оружия.
Я думаю, этот конфликт очень вероятен. Потому что, да, к сожалению, у нас есть опыт. Я вот уже не первый раз сегодня напоминаю про опыты, которые исторические есть. У нас есть опыт августа 2008 года, когда Саакашвили со своей армией напал на Южную Осетию.
Пятидневная война.
Да, пятидневная война. Расстреляли наших миротворцев и бомбили Цхинвал и убивали...
Кстати, это было во время Олимпиады в Пекине. Олимпиада в Пекине приближается.
Да, и февраль. Американцы наускивали Саакашвили, обещали ему свою помощь для того, чтобы он решил проблему Южной Осетии. Я думаю, то же самое происходит сегодня на Украине. И если Украина начнет широкомасштабное наступление на Донбасс, там полмиллиона наших граждан, людей, обладающих нашими паспортами. Безусловно, я думаю, Россия вступится за них и проведет миротворческую операцию.
Сейчас увеличились провокации в Приднестровье, кстати говоря, вот в этих анклавах. Николай Викторович, насколько вероятно именно в этом регионе возникновение войны? И, кстати, в тех картах, как бы они смешно не выглядели, бильтовских, там ведь и Беларусь рисуют. И против нас эта угроза возникает, а Украина свои войска, границы с Белоруссией выдвинула уже.
10 тысяч.
Ну, на самом деле это все как бы один потенциальный театр военных действий. Линия соприкосновения на Донбассе между украинской армией и ДНР и ЛНР. Ситуация в Приднестровье, Белоруссия, которая из-за безумной политики сегодняшнего киевского руководства, грубо говоря, Зеленский получил, по крайней мере, в его риторике, много километров недружественного государства. Но он сам сделал все, чтобы ситуация была именно такая. Поэтому, с точки зрения государственных интересов, Зеленский, конечно, действует вопреки интересам Украины. У меня никаких симпатий к сегодняшнему украинскому режиму нет, но мы должны понимать, что он все время балансирует на грани провокации. Его подталкивают, но им понятно, что это может закончиться
очень плохо. Он только за счет этого может существовать.
С одной стороны, да. Но с другой стороны, понимаете, финансирование идет пока ты демонстрируешь готовность провоцировать Россию участвовать в войне, но это финансирование закончится, если ты эту войну начнешь. Вот,
а вот как нам реагировать на эти провокации, мы обсудим в следующей части программы. Благодарим Андрея Манойла, который был сейчас с нами. Увидимся. Это ток-шоу «Есть вопрос». Сегодня мы обсуждаем причины, ход той военной истерии, которая идет на Западе против нас. Будет ли война? В финале у нас еще подведем итоги нашего опроса в социальных сетях, который проходил. Но как нам на это реагировать? Смотрите, есть две линии поведения. Вот союзное государство. Владимир Путин проводит очень интенсивные дипломатические переговоры. Постоянные видеоконференции, телефонные звонки. Ему звонят, он такое ощущение, что уроки географии и истории преподают там Джонсону, Макрону. Очень показательно в отношении Беларуси всегда говорит: звоните в Минск. Вот это, кстати, отличие поведения Запада в отношении Киева. Они за Киев все решают. Даже президент Финляндии готов обсуждать безопасность Украины, якобы.
Зеленскому звонят на пятый день.
Да, на пятый день. А вот все, что Путину, вот все к Лукашенко, все в Минск. Понятно, белорусский лидер находится здесь, ну, на передовой фактически уже. Поэтому здесь и заявления более резкие. Это в случае чего перекроем газ, но если поляки так будут действовать, там иногда в российском информационном поле немножко нервно на это реагируют. И вот то, о чем мы говорили, ядерное оружие. Но посмотрите опять, как риторика работает. Столтенберг заявляет, в случае чего переведем восточнее германских границ ядерное оружие. Лукашенко говорит, тогда ядерное оружие российское будет у нас. Столтенберг берет свое заявление фактически обратно. Ну, там германское руководство
он
заявило...
Он не имеет права это делать.
Да, но вот он это никто. Вот классическая такой дипломатический пинг-понг сейчас идет. Я ко всем экспертам обращаюсь. Удастся на уровне этой риторики удержаться? Удастся вот этим военно-дипломатическим реагированием на упреждение все-таки сдержать ситуацию?
Нет, не удастся.
Почему?
Да, удастся.
Сейчас нет, вот да, две точки зрения. Вот,
буквально два слова. Дело в том, вот развивая тему ситуации с Западом, да, после поражения под Сталинградом, как мы помним, Геббельс сказал очень четко в Германии, у нас осталось два выхода. Или капитуляция, или тотальная война. В такой же ситуации очутился Запад сегодня. После сокрушительного поражения гибридной войны в прошлом году в Беларуси, после этого у Запада осталось действительно либо тотальное напряжение с военными вкраплениями во всем мире, либо Запад окончательно капитулирует. Поэтому вот эти дипломатические моменты, они могут только как завеса выступать. На самом деле все идет к очень напряженной ситуации. Если не будет глобальной ядерной войны, будут войны локальные, Донбасс. Вполне возможно будет на Западе Беларуси это. Поэтому задача...
Если будет Украина, то тут да. Беларуси вряд ли удастся.
Задача одна – готовиться к войне, готовиться к вооруженным провокациям.
Ну, готовиться как? В армию увеличивать, да. Наращивать военные расходы?
Наращивать военные...
А этого и ждут, чтобы экономику подорвать, втянуть в гонку вооружений.
Умно, наращивать умно, наращивать аккуратно. Но, это самое, тем не менее... Здесь действительно размещать ядерное оружие на территории Республики Беларусь для стабильности и готовиться к всевозможным военным провокациям. По-другому.
Так, уже вижу, готов отреагировать. Сейчас Сергей Борисович сказал четко, нет, не будет. Давайте выслушаем эту позицию и потом прокомментируем.
Нет, я сказал, да, удастся.
А, да, удастся, ну, да. Если войны не будет, да.
Да. Значит, на самом деле нет никакой политической цели, которую можно было бы достичь, развязав войну, и при этом, чтобы быть еще и уверенным, что не получишь в ответ неприемлемый ущерб. Вот такой политической цели нет.
Как на нет? Самом деле, сокрушить конкурентов Китаю,
нет,
России.
Нет, нет. Понятно, что ответ будет на уровне неприемлемого ущерба. Это
а
очевидно.
Вот можно в Украину втянуть, и по кому вы будете бить?
Вот, поэтому что не сейчас происходит? Действительно, начались, наконец, переговоры, довольно серьезные, непубличные переговоры между Россией и Соединенными Штатами о стратегической стабильности. И работают эксперты, работает наш замминистра иностранных дел Сергей Рябков, который ведет эти переговоры.
он уполномочен.
Для создания некой психологической напряженности вокруг этого действительно работают вот эти самые пропагандистские орудия, которые пытаются создать вот эту предвоенную обстановку. Не в коем случае. Я считаю, что это шумовая завеса, которая создана для того, чтобы психологически воздействовать на вот эти самые переговоры.
Сейчас дам слово следующим экспертам, но вот меня какой фактор тревожит все-таки? Уход Ангелы Меркель. Как сейчас выясняется, ей даже западники бросают этого упрек, она очень многое сдерживала. Она несколько месяцев не давала поставлять наступательное вооружение Украине. Она позвонила Путину и Лукашенко. Все-таки Меркель это был человек, который, как бы к ней ни относиться, осознавал свою историческую ответственность. Сейчас Меркель нет. В Германии слабое правительство. Вот этот дополнительный предохранитель сорван.
А почему Олаф Шольц вдруг слабый оказался?
А потому что всегда новое правительство в Германии, тем более коалиционное, тем более в такой без коалиции, которой раньше не было, тем более с зелеными и свободными демократами, это будет, к сожалению, особенно первый год, правительство слабое. Виктор Николаевич.
Но я хочу сказать, что в Европе сейчас нет личностей. Ни Деголи, ни Шмидтов, ни Брантов нет. И так что это американцы...
На худой конец Маргарет Тэтчер.
Да, но это американцы сделали так, чтобы в Европе не было таких людей во власти.
Согласен, полностью.
Вот, чтобы можно было управлять Европой. Я говорю, НАТО — это ошейник на шее Европы, с помощью которого американцы управляют.
Самый сильный европейский лидер — это Эрдоган.
Да.
Самый большой европеец.
Да, но он не член Европейского Союза, Турция. Вот.
Альхамдулиллах, как говорят в Турции.
Да. Но я хочу сказать, что действительно большой войны не будет, но будет абсолютное балансирование на грани этой войны. Это очень выгодно Соединенным Штатам. Почему выгодно? Ну вот, вы помните, все знают, что они требуют 2% ВВП от каждой страны, которая входит в НАТО. Куда эти деньги идут?
Трамп требовал жестко.
Да, он требовал еще больше. Эти деньги идут на закупку американского вооружения, которое будет поставляться в Европу. Да? Это оброк, который Европа платит якобы за зонтик американский. Но американцы никогда не будут защищать Европу даже по 5-му пункту НАТОвского договора. Потому что за все годы существования НАТО только один раз был приведен в действие этот пункт, когда ударили по центру международной торговли, да, террористы.
Да. Из Афганистана.
И тогда НАТО вступилось за Соединенные Штаты.
И кончилось это для Запада не очень хорошо.
И кончилось так. НАТО помогать Украине не будет, американцы помогать Украине не будут, но все время будут делать так, чтобы Россия
нервничала,
да, тратила деньги, втягивалась в гонку вооружения. Мы, слава богу, этого пока не делаем. Да? И для того,
Хотя опережаем их в военно-техническом плане.
Ну, в достижениях, безусловно. Но мы же, у нас авангардов два только комплекса. Да? Мы же не делаем 50-х и так и больше, чтобы не разорять свою экономику. А вот в советское время это было одной из причин. Тут говорили о предательстве элит, но еще и была гонка вооружения и экономическая.
Губительная,
да,
конечно.
Губительная была гонка вооружения.
Да, Виктор Иванович, спасибо. Николай Викторович.
Значит, две точки зрения сейчас звучали. Здесь первая – война возможна, другая – война невозможна. Истина, на самом деле, посередине. Вот в случае развития войны России, Белоруссии, не дай бог, с НАТО, с применением ядерного оружия, кто окажется в выигрыше от этой войны? Китай. Что, американцы дадут Китаю возможность действительно остаться единственной сверхдержавой, потому что остальные понесут серьезные потери? Нет. Значит ли это, что война в Европе сегодня невозможна? Не значит. Война между НАТО и Россией для НАТО и США не нужна и невозможна. Но локальная война на территории Украины, которая будет использована как политический повод перекрыть все возможные экономические, политические, культурные контакты с Россией и Белоруссией, опустить железный занавес и тем самым постараться подорвать экономику России. Вот такой план может быть.
Это, вопрос, да, кстати, вопрос. Типичная ситуация холодной войны, на стыке вот эти конфликты, то, что было характерно для 60-х, 70-х, 80-х годов. Петр?
Мне кажется, что война идет, просто идет экономическими методами.
Ну, гибридная война.
Да.
Не горячая.
Не горячая, но она идет. А ВПК, вот то же самое, что американцы подстегивают сейчас, увеличьте там до 2% средств ВПК, как раз мы видим, что противостояние это усилилось, когда принимаются во всех странах бюджеты. Почему? Угу. Потому что это именно имеет место быть. Почему? Потому что ВПК – это всегда драйвер развития технологий. Американцы прекрасно понимают, что чтобы Китай сейчас и Россия не смогли их опередить по вооружениям, надо максимально накачать новыми технологиями западное общество. А как это им объяснить, что надо на ВПК выделять такие...
Ну вот типичный пример Польша. Она еще до всякого мигрантского кризиса запланировала увеличение военного бюджета, вооруженных сил, закупку 250 танков «Абрамс», и следом идет противостояние на белорусской границе. Все, Польша, но Прометей, она, на востоке Европы.
Они взяли, закупили западные танки. То есть они являются фактически такой периферией. Они свое производство не делают. Наша задача...
Свою, ну что, у них были танки «Тварды» РТ-91. Да. И остаются еще на вооружении. Какая, да, это что советский Т-72.
Что делать?
Да.
Что вот делать Беларуси и России? А, мы не хотим быть частью вот периферийной, как Украина номер два Запада.
Б, антироссии такой.
Да. Второй момент, мы не хотим быть периферией, сырьевым придатком Китая. Нам, мы должны в этой ситуации максимально интегрировать евразийское пространство и делать максимально импортозамещение, технологический рывок. Вот что мы должны делать.
А не получится, пока будем этим заниматься, танки вот эти «Абрамс», которые куплены под Минском окажутся?
А... ВПК в том числе надо усиливать. Вот говорят, не надо в гонку вооружений влазить. Умная гонка вооружений...
Аккуратная.
Аккуратная, когда эти технологии...
Так, а где остановиться? Вот Дмитрий Федорович Устинов был талантливейший человек, но вот вовремя остановиться он не сумел.
Надо калькулятор брать, да, и да, считать.
Нет, надо иметь необходимое.
Благодаря тем наработкам у России сейчас чтобы... есть цирконы и все вот это вот. Поэтому это тоже надо отдать должное тем советским ученым, а потом ученым 90-х, которые это сохранили, чтобы ЦРУшники это не выкрали все. Вот это надо отдать должное. Но вот правильно Петр сказал, война уже идет. И вот знаете, вот да, можно объяснять рационально, да, неприемлемый ущерб и так далее. Точно так же в начале 2014 года рассуждали, они же все родственники, что им воевать? Да. Экономические связи вот так, все нормально, все аристократы, все окей. Полыхало и снесло все империи, кроме одной, которая возвысилась. Что еще, какая война идет? Война воль, война духа. И вот здесь у нас слабое место. Мы не сформулировали свою самость и свою идеологию. Мы ничем не отличаемся от них по идеологии. Вот, Северная Корея. Можно смеяться, можно издеваться. Вот правильный пример, хороший. Подъехали танкеры. Мы стоим насмерть, убивайте нас. Все. Единая элита, единый народ. Убрался гегемон. Куда подальше убрался? Трамп выпендривался такой весь из себя.
Си Цзиньпина можно вспомнить,
да,
хотя бы.
Значит, поэтому... Монолитность, выстраивание своей элиты, своей воли, своей силы, своих вооруженных сил. Пускай те, кто на встречах с Путиным предлагает развал России, все русские либералы, пускай, как они сжигали партбилеты, пускай они сжигают недвижимость на Западе демонстративно и присягают...
Но там не только у либералов недвижимость на Западе.
Вот у всех, у кого есть там недвижимость, пускай ее публично сжигают и присягают, наверное, союзному государству России и Беларуси. Потому что нам сейчас предстоит страшное испытание.
А можно заниматься союзным государством, ничего и никого не сжигая? Вы не будете...
Понимаете, недвижимость...
Можно, но только испепеляя.
Сожгут другие. Евгений
Борисович, а можно было заниматься политикой чуть раньше, не снося памятники, не разваливая великую страну? Тогда бы проблемы, которые мы сегодня обсуждали,
не
были бы...
Я клялся, я про памятник Дзержинского не вспомню, но есть другие.
Тут остроумно заметили, увидели, точнее, некое предательство советской элиты. Я не входил в эпоху СССР ни в какую элиту. Я мирно трудился.
Вы возвысились на руинах Советского Союза.
На рядовой должности.
Просто зрители, может, не все знают. Еще раз хочу напомнить.
Давайте
вы были идеологом
персональное дело
снятия
оставим,
памятника
оставим
Дзержинскому, которого надо вернуть на Лубянку обязательно.
Хорошо
вот
стоит.
Путин сказал, что Чубайсом работали ЦРУшники.
Руки
почему
прочь.
Чубайс не сидит?
Руки прочь.
Понимаете, мы обсуждаем военные противостояния, все равно возвращаемся к тому, кто снес памятник Дзержинскому,
почему
не сидит Чубайс.
Потому что вот те, кто нас ослабил, вот лицо тех, кто нас ослабил,
поделил, отдал часть нашей территории и превратил нашу Украину в возможное поле битвы. Вот они это
здесь
сделали.
Здесь главное другое.
Товарищи, не надо то, что все, извините, только на товарища.
Искать лицо, да, кто да, виноват. Он надо он понимать, что да. делать в этой ситуации.
Вот, что делать.
Пока у нас расходы на него будет силу. Полпроцента,
мы сильнее их, технологичней.
Сделаем.
Мы опережали их, мы первые в космосе. Мы, у нас лучшие
дорогие
земли,
друзья,
лучшая еда.
Вы все правильно говорите, но вот в чем сила примера Станкевича? Они нас поделили и ослабили.
Так, надо
так давайте сколько... объединяться и усиливаться.
Вы про это
так
и говорили.
Вот, дорогие телезрители, вот это типичный случай так называемого вранья. Помните, тихо, как подойди. У Булгакова? Вот он, посмотрите.
А в чем вранье-то? Что?
Потому что
это же тема другой передачи. Это тема другой передачи, но в финале мы еще сейчас подведем итоги социального опроса в социальных сетях. Но вот эта тема, что объединяться, мы это сделали. И на самом деле один из залогов устойчивости в регионе, без всякого преувеличения, это союзное
Абсолютно
государство.
Верно.
Вот если бы его не было... Диаметрально была бы другая ситуация, гораздо более тяжелее и для Беларуси, и для России.
Присоединять к этому союзу.
И президент сказал, что это будет.
Но пока вот мы здесь сформировали это ядро, хотя мне все-таки ситуация напоминает, помните, была, ну, историки знают, в 70-е годы 19 века военная тревога, да, когда тоже Бисмарк раздул дикую антифранцузскую, антироссийскую риторику, но за счет выдержки нервов, прежде всего, Горчакова и Александра II, тогда войну удалось снять, она осталась на уровне риторики. Давайте посмотрим, как зрители реагируют на эту ситуацию. Так мы задавали вопрос, несколько тысяч проголосовало в телеграм-канале «Белрос». Зачем Запад разжигает против нас военную истерию? Больше всего 35,7%. Нет, говорят, никакой истерии. Все-таки она, но это важно, не захватила еще всех. Вот это очень принципиальный момент.
Хорошая цифра.
То, что люди продолжают жить своей обычной жизнью, это с большего хорошо. Почти 29% боятся военной мощи.
Истерии в студии гораздо больше, чем
боятся народе. Военной мощи. Так, примерно поровну, 14% с небольшим. Они всегда считали нас врагами. И цель не мы, а Китай. Вот. Все-таки следят за повесткой.
35,7 это 21 июня 41 года.
Может быть.
Это 21 июня. Это ничего
и
не будет,
мы сами
не поддавайтесь.
Меньше всего, чуть более 7, мы сами даем повод. Да,
вот это кажется, очень важная цифра, самая маленькая цифра, меньше всего процент тех, кто себя, то есть нас, союзное государство, Россию, Беларусь, винит в возникшей ситуации. Вот это правильно, потому что люди понимают причинно-следственную связь.
Не мы,
не мы тут инициаторы, не мы хотим этой войны, не мы хотим этой напряженности.
Но будем следить за ситуацией. Мы сегодня обсуждали, к сожалению, войну, но все-таки будем надеяться на мир и поводов для того, чтобы мы сохранили мирное положение, добиваться мира, пока предостаточно, и союзное государство один из этих важнейших факторов. Увидимся.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.